Богом искупления, который является одним из главных в системе нашей веры, и о котором христианину полезно размышлять и знать то, что можно знать, потому что только тогда он поймет, почему Господь Иисус Христос так строго сказал в Евангелии: если кто любит отца или мать, сына или дочь больше меня, тот недостоин меня. На первый взгляд кажется, что это очень строгое требование, потому что все-таки в обычном порядке считается, что любовь человека к его близким, к родным, к его семье, это, так сказать, основная и первая. Но тот, кто хоть немножко будет иметь представление о добрых преступлениях, о том, что совершил спаситель для нас, как велик, как страшен, как неизмеримо велик был его подвиг, тот, конечно, поймется, действительно, своего спасителя и спасителя он должен возлюбить всем своим существом за то, что он сделал для нас. Но, подходя к этому долгому выступлению, мы еще несколько поговорим еще о других так важных, главных долгах нашей веры, православных христиан. А именно то, как бы мимоходом, вера коснемся золота о Святой Троице, как основе нашей веры. И догмата воплощения Сына Божия, как подводящего нас к следующему догмату, догмату искупления. Здесь я все напомню вам, то, что когда-то приходилось, быть может, говорить так, в отдельных проповедях, которые приняли. А напомню вам еще, это будет кстати сейчас, что вообще, когда человек читает беседы и думает о Боге Творце, о той могучей силе, о том живом, вечно живом начале, который лежит в основе всего бытия, то это нужно делать благоговейно и при этом сознавая, что постигнуть Божьей природы наша человеческая природа никак не может, как бы она ни напрягалась на нас. Может, вы помните, как мы когда-то мы говорили о том, все из древности идут примеры, непостижимости для государства. Из древности идет сказание, как один царь спросил своего предводного мудреца Симонида: скажи мне, что такое Бог? Симонид, всегда быстро, находчиво и умно отвечавший на все вопросы царя, задумался и сказал: царь, дай мне подумать до завтра. Слишком велик и важный вопрос. Хорошо. Когда пришло до завтра, то Симонид попросил еще 2 дня. Потом 4. Когда он попросил после этого 8, то царь рассердился на него. Ты голову мне набросил? Нет. А я тебе скажу, что всегда все равно, что чем я больше думаю, тем я меньше принимаю. И другой рассказывает из христианской древности. Один из величайших умов христианства, блаженный Августин, решил написать книгу о Боге, о существе Бога. И удалился в уединение от берег моря, чтобы там наедине с Богом работать над этим своим трудом. И опять-таки, чем больше он напрягал свой ум, тем больше чувствовал трудность задачи. Наконец Господь, видя его бесплодные усилия, жалится над ним и послал ему прямое вразумление. Августин однажды, особенно удрученный непосильностью задачи, прохаживался по берегу морской. И видит у самой воды какой-то мальчик вырыл ямку и наливает туда морскую воду. Он говорит: что ты делаешь? Я говорю: да вот хочу в эту ямку море перелить. Если он это разносился выпил, на инвентарь. Ты хочешь в эту маленькую ямку уместить это необъятное море? И получил вдруг ответ. А не наивен ли ты человек, когда свой жалкий человеческий ум хочет нести Богу бесконечно? И скрыл. Августин понял все это разумление от Бога, прекратил свой безнадежный труд, вернулся к себе домой, и когда его спрашивают, знали, что он хочет написать в эту книгу, он говорит, все, что могу Богу сказать, вот это просто. И приводил этот рассказ, то, что с ним было, как его Бог разумел. И в нашей отечественной церковной истории известен случай был, в каком-то городе был, из небольших столетних городов, был почитаемый очень за святой жизни и прозорливость, священник которого звали Апистер. Он был друг. Один из богатых жителей этого города, очень набожный, постоянно читавший духовную литературу, любивший молиться Богу, он живший настоящий христианский жизнь. И вот этот человек однажды в уединении задумался о тайне Святой Троицы. Как это так? Как Бог один в Троице. Если три лица, то это три Бога, то думал, повсюду. А если Бог один, то все это три крики Бога. Вот когда она была лома голову, внезапно открыла дверь, вошел под самое тестер. И говорит ему, без всякого предыстока, Матфей, взгляни на того. Он поднял голову и с ужасом видится. Потолок исчез, а там что-то прекрасное, голубое, сверкающее, невыносимое для тебя. Он упал на землю и заплакал. А ты что-то не помнил. Безнадежно всякие попытки умом, рассудком проникнуть в эту божественную тайну. Мы можем ли несколько осмысливо приближать к нашему мышлению, к нашему рассудку, но пытаться постигнуть и понять ее вполне, это невозможно, потому что ограниченное не вмещает неограниченное. Тайна Святой Троицы, однако же, придя абсолютной непостижимости, однако трудами святых отцов и святых Божьих до некоторой степени может быть приближено сравнение, как бы к аналогии, к нашей мысли. Но только нужно помнить, что это все только сравнение, только аналогии, которые далеко отстоят от действительности, но немножко к нам ее приближают. И опять все особенно любили сравнения, которые вы, наверное, сами знаете. Недаром же Господа Бога церковь называют Солнце правды. Солнце светит в мире. Его освещает, его согревает. Но Солнце мы различаем. Самый шаг Солнца. Самое Солнце, как который. Потом свет, который от него рождается и развивается по всей Вселенной. И темноту, которая исходит от него, и согревает сердце. Так он отцы говорит, подобно, как мы видим, точно так, это подобно. Подобно тому, как солнце рождает из себя свет, освещает сердце, и изводит, из него исходит теплота, согревающая сердце. Подобно тому, как Бога Отца рождается, Сын Божий, Слово Божие, и исходит Дух Святый. Когда мы с вами об этой аналогии размышляем, как раз нам, между прочим, нам поясняли, почему еретично учение католицизма о том, что Дух Святый исходит от Отца и от Сына. Вы сами прекрасно понимаете, что когда от солнца идет теплота, то оно от него там происходит, а не от того света, который разбивается по солнцу. Это аналогия для некоторых степени нам помогает понять, насколько неверно по существу учение католицизма о том, что якобы Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Сына. Жизнь это очень все нормально, между прочим, также упоминали о Тайне Троицы. Вы, наверное, знаете, известно я, что когда отец Кутмадолго отлучился, в это время святая Варвара, которая уже своим ясным, чистым, девственным умом уже сама подходила к понятию об истинном едином Боге, а не о языческих богах, что она познакомилась с проповедником православной веры, христианства, крестилась и стала христианкой. Отец, уезжая, дал только перестроение. В одном из помещений дома, который строились, он сказал устроить два окна. А Варвара потом, когда его не было, сказала рабочим, что они устроили три. Ну, поскольку была хозяйская дочь, когда ее нет, они, конечно, ее послушали и сделали так. Отец ничего не подозревали, просто спросил, почему тут три окна, когда я говорю, чтобы два было. Вот тут больше ему и сказали. Я это распорядилась. Я, отец, чтобы ты понял, что есть три окна, через которые неприступный свет славного божества изливается в мир одного и того же божества. А здесь пришел жалость. Понял, что дочь стала христианкой, и отсюда началась история страданий мученицы, великомученицы Варвары. Но вот таким образом мы видим, что действительно свет единого божества, которое по существу едино, одна божественная природа. Однако, как бы три лица имеет, как бы три откровения, три источника, три окна, через которые бьется в мир, этот божественный свет. А так это свято помнит только одни аналогии, только сравнения, только уподобления, которые далеки от действительности. На высших степенях духовной жизни, на высших степенях совершенства, Тайна Троицы как-то начинает приоткрываться ограниченному человеческому уму и природе человека, насколько это возможно для него. Об этом упоминании мы вспоминаем, это видим в записках личных святителей Григория Богослова, которые были как бы его дневником. И вот он и говорит, прославляя Святую Троицу, вот мои записи. Он и говорит, это как та Святая Троица, который неясные очертания иногда открываются мне, и вот даже эти неясные очертания приводят меня в великий восторг. Ибо в Боге беспредельная красота, беспредельная правда, беспредельное добро. Все, что мы могли бы представить себе самого прекрасного в жизни, самого физического и высокого, все это в беспредельности имеется Бог. Была Марусинатушка одна странница, Дарьюшка, которую с любовью и велением вспоминал великий старый Фондрочий. Она путешествовала по Русинатушке. Она вся жила в Боге. Беседовала с ним постоянно, как с близким существом. И те, кто наблюдал, видели, как иногда она просто останавливалась где-нибудь в поле, где она шла по дороге, просто прижимала руки к груди, смотрела вверх и говорила, нет тебя краше, нет тебя милее. Только. Вот так жила ее душа в Боге, так она умилялась перед беспредельной красотой, беспредельными совершенствами Бога и природы. Но это Тайна Троицы. Та, которая лежит в основе нашей веры. Те, которые, как я сказал, нужно размышлять благоговейно, помня, что это основа всего существующего. Во все времена, конечно, бывали еретики, которые неправильно учили. И в наши времена был такой человек, безусловно, большого ума, творческого ума, но в то же самое время совершенно соответствующего. Пути православной мысли запутавшись, это известный философ Николай Бердяев, который утверждал, что прежде всего ничего не было в полном смысле этого слова и Бога не было. А только вдруг, как он говорит, из пустоты, из ничто, из небытия, вдруг восселял свет единого Господа. Человеку угодно верить в то, что он сам выдумал. А мы сами знаем, что если я за 50 философ говорил, что сначала была тьма, из которой восселял свет Божества, то он ничего не замечает, что он прямо идет против слова апостола, который говорит, Бог есть свет, и нет никакой. Ни с какой тьмой Господь Бог не связывается. Так вот, довод возвращения Сына Бога. Есть, между прочим, замечательные слова в воскресном каноне 8 класса. Это перевод с греческого, с подлинника Библии творения Иоанна Дамаскина, но даже и в славянском переводе красиво возвышенно, художественно звучит этот препарат каноне 207 удивительно глубоко богословский. Это, кажется, четвертый песни, первый препарат после Ивановка, четвертый из песни воскресного каноне 8 класса, если не память не изменяет. Там говорится, ты, врага несущая, зело возлюбил Еси. Ты с сощанием странным сошел Еси на землю богоутробный спаса, последнего моего досаждения не отвергся, и прибыв на высоте причистия твоей славы, бесчестным у меня прославил Еси. Я помню, когда там нужно писать, как бы вместе полковано на божественные друзья, конечно, не от своих наборований, как кто-то и отсюда. Так вот как раз, когда я мне это перевел, я только указал, что эти слова и переводить не хочется на разголовный русский язык, насколько они возвышены и художественны, как я говорю. Вот и говорится в этих словах, именно о том великом деле, которое совершил Сын Божий и с прощанием странным сошедший на землю. Божественная природа, природа Сына Бога, природа Божества, единая во всех лицах, во всех лицах Божества, она в лице Сына Бога соединяется с человеческой природой. И что не преподит поэт московский выдавление. Божественное соединяется с человеческим. Вечное имеющим начало. Беспредельность ограничена. Самосущие с ничтожным. Такой необозримый таинственный крест слагается в жизни. Когда божественная природа соединилась с ограниченной человеческой природой. И вот Церковь говорит, что сами свидетели отцов собора Вселенского Амата Десятлева, все Господи Иисусе Христе, его божественная природа и человеческая природа соединились как? Вселенский собор точно указал. Неслиянно и неизменно, то есть не слились в одну природу. И божественная природа, и человеческая природа осталась сама собой. Из них не получилась какая-то одна новая природа. Если явно и неизменно они не слились и не изменились, божественная природа сохраняет все свои свойства в Сыне Богу, воплощенности. И человеческая природа сохраняет все свои свойства, если явно и неизменно, вместе с тем нераздельно и неразлучно, то есть навсегда на всю вечность. Так что теперь же нет иного Сына Божия, так сказать, как именно Господа нашего Иисуса Христа, в котором божество навеки сочетало себя с человеком. Так вот мы запомним, что божественная природа не изменилась, осталась сама собой. И человеческая. У человека есть ум, воля, чувство. Все это в человеческой природе нашего Спасителя сохранилось неизменно. И свобода, свойственная человеку, также человеческой природы присуща в полной мере, как и у нас. Абсолютной свободы, в смысле самоопределения и в смысле, так сказать, отношения ко всему существующему обладает только один Господь Бог. Человек по образу Бога и созданный, также по образу Бога, во вся своего, имеет свободу. Но его свобода не божественная, абсолютная свобода, а свобода нравственного выбора, выбора между добром и злом. Как и Господь говорил, и все верно заметил через Моисея. Жизнь и смерть я тебе предложу, добро и зло. Избери, что хочешь. Но избери жизнь, чтобы жил ты и потомки твои. Так человек абсолютно свободен. В смысле выбора между добром и злом, в смысле послушания Богу и ослушания Богу. В область его свободы сам Господь со своим всемогуществом не закрыл. Вот в этом отношении человек действительно подобен Творцу своему. Так же свободен, как его Творец, только Творец свободен во всех отношениях, а человек в смысле только выбора между добром и злом. Но свободен. Господь его зовет, Господь призывает, Господь дарует ему возможность спасения, но воспользоваться этой возможностью должен сам человек. Господь его не насильно не спасает, а только дает ему все возможности, потому что он спас свою руку для личности. Так вот, еще раз обращаю ваше внимание на это свойство человеческой природы Спасителя, что она сохранила все свои свойства, Бог, и в частности свою человеческую свободу, свободу воли и свободу решения. Это важно потому, что как раз на этом движется тайна нашего искупления. Как говорит наше богословие, Триединый Господь наперед провидел, что человек поддастся соблазну греховному и прельщенный дьяволом пойдет в грех. Вот, как говорится, в совете Святой Троицы было вынесено решение. Совсем Божий, одно из лиц Святой Троицы, примет на себя человеческую природу с тем, чтобы ее освободить от греховной заразы, очистить, возродить и удостоить ее спасения и жизни людей. Так это было в предвечном совете Святой Троицы. Но там не было человека Иисуса с его свободной волей, с возможностью решить так или иначе. Там был только Сын Божий, только божественная природа. Сын Божий, Бог Отец и Дух Святый едино, едино Божество, поэтому их решение, так сказать, было общим. И Сын Божий, как Сын Божий, так сказать, это также это решил, как и осоединение Святой Троицы. А вот когда мы с вами перейдем к Богу в искупление, там увидим, что тайна нашего искупления как раз движется к тому, что человеческая природа, которую искупить пришел Сын Божий, что она сохраняет все свои свойства и свободу, и что она сама должна принимать. Угодно. Решить, понимает она или не понимает. Просто Господь благодарит. Измыслить, изобрести в своей премудрости для ее спасения. Примет она, примет, примет. Вот это и есть тайна Гефсиманской мысли. Когда говорил о догмате искупления, блаженнейший митрополит Антоний, великий Авва всего зарубежья, Авва всех Ав, как говорят, то он как раз и указывал на то, что тайна искупления как раз движется именно на это. О самом догмате искупления мы Бог даст поговорим в следующей беседе, а сейчас вот это обстоятельство запомните и покрутите, что человек должен сам выбрать между добром и злом, и в частности, если богочеловек, спаситель, пришел на землю спасти человека, божественной своей природой уже определился в Совете Святой Троицы, то его человеческая природа должна была даже свободна Принятие не принимает такое. И вот путь тотальное искупление и заключались. Человеческая природа должна была это принять и отвергнуть. Помните, что Господь Иисус Христос, когда он молился в Гефсиманском саду с Богом, что да будет воля твоя, и нет полностью воли, принять или не принять. Его человеческая воля, как у всякого человека, отталкивающийся от страшных страданий, которые были перед ним, она молила, Отче мой, если возможно будет, да не могут меня чаши себя. Это как бы все. Но сейчас же это перекрывалось другой молитвой. Но не моя воля человека, а твоя да будет. Это молится Богу Отцу. Но воля Бога Отца есть и воля Сына. А все принадлежит отцу, то принадлежит и сыну, и не оборот. А сын, а человек, Иисус, он бы молился человеческой природе, если бы, потому что страшно было то, что было над ним. Советую мы с вами будем подробно говорить. Страшен был тот ужас, который нужно было ему пережить, перед этим он как человек в ужасе отступал. Но в то же самое время молился, что не я тоже аж хочу, как человек, но я тоже буду. Не моя воля, а твоя воля. Вот этим-то и определяется тайна молитвы, моления Гефсиманского. Почему Господь так тяжко его переживал, даже до кровавого пути? Потому что там его человеческая природа была страшной борьбой, страшным болением. И перед ним предъявлял выбор. Или не принять это имя. И остаться от меня свободным. Но тогда люди погибли навсегда. Или, чтобы спасти людей, принять ее. Но тогда отречь себя на какие страдания, о которых мы с вами и представили со своими. Как Антоний говорил, что не нужно и думать, и стараться как-то понять, представить себе, что пережил Господь в своем подвиге. В Гефсиманском саду, потом во всех издевательствах и прочее, а главное, конечно, Христе. Вик Антоний говорил, мы понятия никогда не поймем, и не нужно пытаться заглянуть в это неизмеримую бездну страдания, чтобы нам не сгореть под горем Вик Антония. Ибо если эта бездна ужаса, тяжкой муки, открылась бы перед нами, наша бы природа от одного созерцания бы этого не выдержала бы и сгорела, расплавилась, я катаюсь в воск, отрицаю меня. Это именно тайна, только сам Господь знает его, и Бог Отец и Дух Святой знает, что он пережил на кресте, когда совершал наше искупление, спасение. А мы только можем перед ним склоняться и быть ему благодарными, потому что Господь и ищет от нас любви всецело к себе, потому что он сделал для нас то, что никогда не сделал. Мы с вами условились беседовать о добрых искуплениях, о великой, страшной и чудесной тайне нашего спасения, о том, как род человеческий, который за свою греховность, за свою измену Богу и Божьему закону, должен был бы вечно быть отвержен Богом страдать, как он был спасен совершителем нашего искупления Господом нашим Иисусом Христом. Кажется, если меня не изменяет память, просто раз я вам говорил, что тайна нашего искупления очень красиво выражена в одном из треповей воскресенного канона восьмого глаза, причем как раз у нас только что был восьмой глаз, и этот тропа считался в числе других на четвертой песне воскресенного канона, где говорится: «Ты врагами осущся, зело возлюбил Меси». И истощанием странным, сошелся на землю богоугодный спасик, последнего моего насаждения не подвергся. И прибыв на высоте нечистой твоей славы, прежде бесчестно мне прославу неси. Когда приходится размышлять, об искуплении нас. Они знают, чему Бог делится. Премудрость свою Богу, беспредельную, которая могла измыслить этот неожиданный совершенно способ спасения. Когда все, казалось бы, для безответного виновного человечества было окончено, а премудрость Божия нашла способ спасения. Всемогущество Божие, которое смогло осуществить этот грандиозный, премирный план спасения. А главное, конечно, беспредельная любви Христова. Господь Иисус Христос, совершая наше спасение, словно никак не мог остановиться в своей жертвенности, самоотдании себя. Мало того, что, будучи Сыном Божьим, бесконечным, беспредельным, страшным и преступным перед величием Богом, Он сошел на землю за отрабатывание. В этом подвиге истощание своего. Принял на себя крест богочеловечества, сопряжение беспредельной божественной природы, ограниченной слабой немощной человечества. Жил, как все люди живут, никогда для себя самого не употреблял свою божественную силу, а только за редкими исключениями, а так всегда подчинил себя всем немощным человеческим, всем трудностям человеческого жизни пути. Претерпел на восхождение, чего когда он не испытал за время своего служения спасения рода человечества. Наконец, принял на себя грехи человечества, принял страшные страдания, предкрестные и крестные, и смерть на кресте, все для нашего спасения, сошел душой в ад от его вокруг, но не на этом не могла остановиться его любовь. Он словно не знал, что еще можно сделать для человека, и в конце, и действительно, его любовь и премудрость еще изменили. Пальца святого Воскресения. Вот уж он всего себя. Больше отдавать уже нечего. Только же и Господь бы не мог ничего другого придумать большего, потому что он дал себя самого. Если они знают, как Господь, по выражению апостола Павла, не имеет чем тряться больше, чем сам самом, потому что нет никого больше его, он и говорит Аврааму, мною самим клянусь, потому что больше никого нет в его семье. Так и тут. Господь отдал себя в душу. До конца всего, ничего себе не оставил, а всего себя людям отдал, включительно до тела и крови своей присутствия, потому что мы в памяти посещения постоянно становляемся принять этот величайший дар и эту страшную святыню. И его подвиг искупления, подвиг нашего спасения, и есть это дело, тренирное великое дело Христово, которое Господь осуществил так дивно и так трудно, за что и Бог Отец увенчал его человеческую, конечно, природу и посадил превыше всякого имени, как и сам Господь сказал уже все в прославленном человечестве своем, «Дадете мне всякого власть на небеси и земли». Она дана его прославленной и человеческой природе, ибо божественная природа, силу и власть равно с Богом Отцом и Святым Духом всегда. Мы с вами говорили о Боге и Святой Троице. И Церковь учит нас тому, что когда Господь творил мир, и когда дошло до сотворения человека, то этому предшествовал особый совет. В недрах Божества совет лиц в этой Троице. Потому что Библия говорит, как бы все Господь сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. А мы знаем, что Господь в то же время лошадям говорит о себе единственном числе, когда речь идет о едином Божестве. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Отцов твоих. От умного лица можно найти смысл. Сотворил человека по образу нашему и по подобию нашему. Это совет Божественных лиц и Святой Троицы. Премирный, таинственный, недоведомый нам, только известный поскольку, поскольку нам он открыт уже благодатью Духа Святого. Больше мы знать не можем. Но знаем мы то, что поучение церкви в Совете Святой Троицы было по всеведению Божьему, было уже, так сказать, обсуждено, если говорить нашим человеческим языком, и падение человека, и вот тут же премудрость Божия измыслила дивный план его спасения, которого никак, никогда не измыслил бы и не осуществил никакой сотворенный ум. Только премирный ум Творца мог это осуществить. Тайна искупления не была всецело открыта никому, но до известной степени как бы приоткрыта она была великим праведником конца ветхозаветного периода. Вспомните слова праведного Симеона Богоприимца, когда он принимает Богомладенца Спасителя на свои старческие руки, что он говорит. Мне не отпущается на два твоего молитва, по благому для мира. Я как видишься очень искусственным твоим, я же, по которому ты уготовил пред лицем всех людей светло откровение языков различных. Значит, правильно Симеону уже было открыто нечто новое по сравнению с его современниками, которые ждали Мессии Спасителя только как могущественно земного царя, который Израилю доставить преимущественное положение среди других народов. А Симеон говорит совсем по-другому. Да ему это было открыто счастье. Но за домом Евангелия находим удивительные слова, которые мы видим, был человек, которому существо тайны нашего спасения было открыто. Вспомните Иордан. Вот Господь Иисус Христос идет к Иоанну Крестителю, в этих водах Иорданских, и великий Перекреща показывает на него своим посетителям и говорит: «Все агнец Божий, земля грехи мира». Вот агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Это и есть наше спасение. Эти грехи задушили бы нас, и нас бы не свергли в адскую пропасть, если бы эта тяжесть не была бы снята с нас, тем, что взял их на себя. Это тайна страшная. Это тайна всемогущества Божия. Одна из тех тайн Божия действования, которые нам совершенно не понятны. Мы можем их понимать только верно. Таким образом, агнец Божий взял на себя грехи всего мира, сделал их своими, это надо понять. Наш рассудок, так сказать, в категориях своей мысли не может этого осмыслить. Мы не знаем, как Господь из ничего сотворил весь мир. Одним всем всемогущим словом. Когда речь идет о действиях божественных, то наш рассудок тут совершенно не силен. Вращаясь в кругу истин, которые ему открыты откровением, он может служить безумию. Это болит совет Московский говорит. Но Господь не напрасно дал рассудок разным человеку, но только разум должен исключительно, как он говорит, вращаться в кругу божественных истин, а не выступать за их пределы. Плохо, когда разум человеческий видит себя какой-то самодовлеющей величиной и начинает мудрить по-своему. Там, где можно только смиренно верить и в духе веры рассуждать. Возьмите, например, какую-нибудь Бердяевщину, где, безусловно, умный, талантливый, выдающийся способностью человек совершенно зарапортовался, настолько, например, Сатрян писал, что если Господь Бог от меня потребует сегодня такого, все не согласен, но ему это свинюсь, и так далее. Когда из этих дебрей
из этого смрада духовного. Вы выйдете и возьметесь за святых отцов, то писательный не такой, как будто вы вышли из какого-то подвала, прокуренного, пропляванного, душного, вышли и вдохнули свежий воздух водный пришли. Так ясно, так прекрасно, так понятно и глубоко святые отцы. Возьмите, например, того же Григория Богослова, когда он учился Святой Троице. Какой взлет мысли! И даром церкви Григория Богослова и мы радуются отцы богословия уме крайней фи, потому что этот богопросвященный, могучий, глубокий и светлый ум возносился на такие высокие богословские созерцания, что никакому другому человеку быть может это не под силу, за только его Бога Василия Великого. И однако же, и этот светлый, глубокий, творческий, самостоятельный ум целиком плавает в области божественных истин, как выражался святитель Петр. Тем же привлекательнее его творение, что здесь действительно убедительные, неотразимые доводы рассудка согреты теплой верою и полным послушанием тому, что нам открыто из божественного творения. Так и тайна нашего искупления, тайна того, как Господь Иисус Христос, как Сын Божий, мог сделать грехи, сделанные ими, своими собственными, это тайна непонятная страха. Не думайте все-таки величие. Агнец Божий взял на грехи мира. Взял на себя, взял их своими, а нас от них освободили. Только так это и можно понять. Это есть несомненно, так сказать, тайна действия Божия, которая совершенно за пределами нашего рассудка. Она как категория нашей мысли. То, что я сделал, только мне не будет, никому другому. Никто другой взять на себя эту вину. Правда, говорят наши восстающие, я ваши грехи беру на себя, но это, собственно, пустые слова. А Господь действительно взял на себя наши грехи. Понес их на Голгофу и там пригвоздил по кресту. И вот это непостижимое для нас тайна и есть тайна искупления нашего, что наш Спаситель и наш Искупитель освободил нас от наших грехов. Но это сопряжено с нашей свободой. Потому что Господь насильно не спасает никого. Своим подвигом великим Он предоставил всем и каждому полную возможность спасения. Но пользуется ли этим каждая человеческая душа, это совсем другой вопрос. Святые отцы как раз богомудрские, а гефсиманские молитвы Спасителя говорят, что потому, что одна из причин, почему Господь так тяжко там скорбел, была именно то, что Он знал, что и этим Его подвигом, этой любовью, беспредельной, бесконечной, непонятной, и то не все Господь. Он пришел спасти всех, а фактически спасутся только некоторые большие часть, целый сон его избранников и помилованных им, но все-таки не все. И это именно и есть то, что Спасителя сокрушало и во время Гефсиманской молитвы, и как он сам говорил, открывал ему подвижнику, и когда он на кресте стоял. Эти страшные страдания, однако же, спасут не всех, а только часть. Нужно иметь в виду, что наш спас Бога человек. Слово Божие это имя. Водившийся Сын Бог. Причем, как уже я хочу упоминать в прошлый раз, один из Вселенских соборов точно постановил, что в личности, в лице Господа Иисуса Христа соединились две природы, божественная и человеческая, как точно определил собой, неслиянно и неизменно, так что каждая осталась целиком сама собой. И вместе с тем нераздельно и неразлучно, никогда для того, чтобы никогда уже не различаться в вечности, поэтому нет уже иного Сына Божия, как Господь наш Иисус Христос, Бога человека. Сыном Божиим Он сошел с престола на землю, Сыном Божьим воплотившимся Бога человеком, он вернулся обратно, принеся на престол Божественный нашу человеческую природу. Так вот, Сын Божий, как Бог всемогущий, участвовал в Совете Троицы Пресвятой, и я решение сделал его решение, что и он должен принять на себя тот искупительный путь. Но человеческая природа не участвовала в этом Совете. Ее не было тогда вообще. Сын Божий принимает его на себя. Но человек в нем остается человеком. Свободный Божий, свободным желанием со всеми душевными, физическими качествами, которые свойственны человеческой природе. Да, мы же упадем. И спасли всего мя человека, всего. Видим на себя и нашу духовную природу невидимую и видимую физическую человечность. И вот он, и вот человеку Иисусу надлежало решить вопрос. Согласен он принять или не согласен? Это свобода. Свобода его оставалась при нем. Свобода человеческая во Христе Спасителе отнюдь не подавляется божественной беспредельной свободой. И воля его не подавляется божественной волей. И вот он должен был человеческой своей природой воспринять то, что постановил себя в Святой Троице. И вот это и было осуществлено. И все будет финансово. В этой страшной борьбе, которую он там пережил. Потому что его человеческая природа в ужасе отступала перед неизмеримой бездной страдания, которую нужно было ему претерпеть, как принявшему все наши грехи. А в то же самое время, хотя он как человек в ужасе отступал, в то же самое время он прекрасно божественным своим разумом знал, что если он не примет это, то всем нам конец. Все человечество погибло. И вот тут и началась та страшная борьба, которую его обессилила совершенно, довела до кровавого пота так, что Отец Небесный послал к нему ангела, чтобы ангел его укрепил. Как это трогательно, как нам это открывает человеческую природу Господи Спасителя. Когда Он всемогущий настолько изнемог в Гефсиманском саду, что его творение, его ангел, им созданный, явился к нему и укреплял его на то, чтобы он взял на себя тот подвиг, который к нему приблизился к нему. Вы помните, конечно, слова Гефсиманской молитвы, которые Господь Иисус Христос совершал во время шма своих апостолов, когда все казалось бы слава, но страшная молитва это, как говорят святые отцы, потрясало все небо. Земля ее не слышала, а небо содрогалось. Ибо тот, кто пришел спасти мир, стал молиться Отцу своему, Отче, если возможно, доминует меня чаша тебя. Или, как говорит другой евангелист, Абба, Отче, все возможно тебе. Пронеси эту чашу мимо меня. Тебе все возможно. Ты можешь найти другой способ спасения. Почему не тремя я должен взять на себя эту беспредельную страшную муку? Все возможно. Но тут же добавляется. А бача не я, как же адство, всю моя, как же ты. Не моя воля, а твоя добыча. И сам он говорил еще раньше. Я сошел с небес, чтобы не творить волю мою, а волю пославшего меня отца. Не думайте, что здесь какое-то рабское подчинение, приказы. Это свобода, дело свободы. Свободное подчинение человека, свободного, чистейшего и безгрешного, божественной Богу. И недавно говорил когда-то святитель Дмитрий Ростовский, как бы созерцая спасителя изнемогающего, облитого кровавым потом. Он восклицал: Господи, спасибо, кто изранил тебя? Почему ты сравнил? Ведь нет же еще ни ничего не страшного, ни черного венца, ни креста Голгофского, ничего главного. Почему ты кровь не попал? Кто тебе изранил? Ты сам же отвечаешь, любовь тебе изранил. Из-за нее ты покрылся этим кровавым потом, потому что природа твоя, чистейшая и безгрешная, не обязанная ни к какому страданию,
она отвращалась от него, а ты все-таки после этой страшной любви принял это на себя, чтобы нас спасти. Ибо без этой твоей жертвы мы бы были обречены на вечную погибель. И что нужно иметь в виду? Что Господь в этой гефсиманской молитве, как говорил его дух митрополит Антоний, как и святые отцы говорили, как бы отдел своими сведениями и любовью своей всех и каждого из нас, и меня, и тебя, каждый или каждый, кто нас любит. Всех нас Господь там видел в Гефсиманском саду, видел все наши скорби, все наши грехи, всю нашу неверность, всю нашу малодушие, все видел, все принял в себя, всем любовью отдел за всех, все перестрадал, чтобы только даровать нам спасение. Вот его любовь, сострадающая от дьявола все человечество, и каждый из нас был ему дорог, как его творение, как действительно нечто драгоценное время. Помните, я также вам когда-то передавал случай из жизни святого апостола Павла, как Господь мне сказал, что весь мир подвига, который я совершил, оказалось бы недостаточно ни одного только человека. Я бы снова сошел на землю, и весь подвиг совершил бы смог, лишь бы эту душу человеческую спасти. Вот как дорога Господу каждая человеческая душа. Где же тут место уныния? Вот почему крестьянин не должен никогда унывать и падать духом. Такие бесподвиги не окружают. Потому что человек окружает такой океан божественной любви и заботы, что он бы, если только видел это, то ни одна бы унылая жизнь скинул душу не забралась. Господь нас испытывает, проверяет нашу верность и преданность ему. И поэтому эти пути спасающего нас промысла часто сокрывают от нас. Работать их, но не ведомо для нас. Кроме того, святые отцы указывают нам, что в принятии Спасителя этого крестного подвига вообще в его благословении сказалось Божие высочайшее и святейшее правосудие в отношении даже врага нашего спасения, дьявола. Святые отцы высказывают такие мысли, что если бы Господь просто своим всемогуществом избавил человека от власти дьявола, то дьявол на страшном суде ему бы сказал, что я силой не захватывал твоих творений людей, я им только предложил скушать яблочко там или плод. Они сами добровольно ушли от тебя и пришли ко мне, послушавшись меня. Я бы сильно их не захватывал. Поэтому, если сейчас ты их меня, так сказать, отнимаешь, вера в себе для спасения, то я утверждаю, что ты не справедлив. Ты сильнее меня, чтобы не побороться, конечно, но ты не справедлив. Они сами не изменили, добровольно. И вот Господь Иисус, и вот Господь Иисус Христос, и вообще божественная правда, и измысленный такой способ спасения, чтобы сатана не мог никак такого сказать. Даже в отношении дьявола, этого лжеца и убийцы, Господь идеальный и высочайший справедливый. И вот он измыслил тот способ спасения, что он пришел на землю. Дал нам свое судное учение. Благотворил, исцелял, что говорил. Совершил самый подвиг искупительный. И все это для того, чтобы человек свободно перешел к нему обратно, под дьявола. Вот для чего нужен был этот искупительный подвиг, чтобы любовь Христова заселяла перед очами человека, и что он понял, кому ему нужно идти. Что и совершили святые угодники Божьи, и все вообще верующие христиане, спасающиеся верой и любовью, надеждой и любовью. Поэтому так. И совершено именно так, это таинство нашего спасения. Тут дьявол ничего не может сказать. Никакой несправедливости своего Творца он не может обвинить, потому что отвлечь ему скажут, хорошо, они тогда обманутые по воле, они действительно свободно к себе перешли. Но Теперь они свободно увидевши, где правда и неправда, возвратились ко мне. И ты никаких претензий не имеешь права поговорить. Мы знаем, что когда враг рода человеческого насильно захватывал человека, как это было с бесноватым, то тут у Господа должны был короткий разговор, выйти из него. И враг выходил. А тут другой идет. Так как человек свободно отдал себя во власть сатаны, то Господь и поставил перед его очами эти величия и учения своего, и свои сияющие дни, чтобы человек понял, где ему спастись и куда ему надо идти. Вот в этом-то и заключается испытание нашего спасения. Глубже мы не можем все даже глядать, как указывал блаженнейший митрополит Антоний. Потому что он говорит, что искупительное страдание Христово и Гефсимане, и в особенности же на самом кресте, где совершалось самое жертвоприношение за грехи, что это такая бездна страдания, что если мы бы туда могли бы заглянуть, то просто сгореть. Для какая Господь Царь. Поэтому нам не нужно никогда не следует и думать о том, чтобы постигнуть, проникнуть в эту страшную тайну, а только бесконечно благодарны нашему Господу, который так много совершил для нас, для того, чтобы нас спасти. Римское учение о спасении от искупления заползло когда-то в наше богословие, долго мне не то, что владычествовал, но все-таки занимал почти господствующее положение. Об этом учении говорится так, что якобы Бог оскорблен грехом человека. За это оскорбление нужна непременно кровавая жертва. И вот Сын Божий эту жертву приносит. То, что называют юридическая теория. По понятию юридическое. Что человек должен перед Богом, отплатить не может, потому что он мал и ограничен, а Божье существо беспредельное. То поэтому сам Сын Божий воплощаясь, приносит эту жертву и проливает свою кровь. Но после этого оставался святитель Григорий Богослов решительный. Он говорит, так кому же дана эта кровь? Кому она? Чтобы подноситься за святейшую кровь. Врагу нашего спасения? Это оскорбительно, недопустимо. Богу Отцу, зачем ему просить? Ясно, что тут дело идет совсем не об этом механическом, внешнем, грубом юридическом понимании, совсем не новом. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес спасение. Но в мире существует зло. И это зло ополчилось на него. Он знал это, знал, что ему придется потерпеть, какое страшное неизмеримое бездна страдания он принесет, и все-таки на это пошел и совершил подвиг на этом искупление. Поэтому его страдания были совсем не каким-то, так сказать, отплатом какого-то долга Богу Отцу, а были, так сказать, вызваны тем, что он добро и спасение принес, а мировое зло против него ополчилось и набросилось на него. А он сказал, что сейчас ваше время и власть не. И все это для нашего спасения и претерпения. И тот, кто своим разумом и сердцем углубляется в понимание этого, тот, конечно, поймет, почему Господь, как уже когда-то говорил, сказал нам, что кто любит отца и мать, сына и дочь, Бога больше меня, тот недостойный. Потому что тот, кто для нас совершил такой подвиг, конечно, прежде всего и больше всего достойный сердца.